Лидия Чарская. Бичо Джан. Вступление. Между тремя морями, Черным, Азовским и Каспийским, широко и просторно раскинулся дивный край – Кавказ. Величествен Кавказ. Горы, поднимающиеся высоко за облака, пропасти, уходящие в самую глубь земли, реки, побеждающие преграды на своем пути, перескакивающие, как дикие звери, через острые камни и воющие день и ночь сердито. Все прекрасно. Великолепные есть уголки на Кавказе, и лучший из них – Грузия. Невелика эта страна, немного в ней городов, немногочисленно ее население, но красива она необычайно. Недаром ее называют «жемчужиной Кавказа». Была когда-то Грузия самостоятельным царством, и жил ее народ свободно, шумно и весело. До сих пор на выступах ее гор высятся причудливые замки, где обитали когда-то храбрые воины, мечтавшие о славе и подвигах. До сих пор еще в горах Грузии живы предания о давно минувших временах. Из рода в род передаются там рассказы о далеком прошлом грузинского народа и о его славных делах. Многие из этих рассказов – лишь красивые сказки, но многие – истинная быль, хотя тоже похожа на сказку. Одну из таких былей я и хочу вам рассказать. Быть может, в ней немало странного, невероятного, но многие из тех, о ком говорится в этой были, живы еще и охотно передают все подробности своим детям и внукам. Глава первая. Кика, Шуша и Элита. Худая, коричневая от загара старуха Элита вышла на порог дома и, заслонившись от солнца костлявой рукой, крикнула громко на всю усадьбу.
«Кико! Где ты, голубь мой? Ступай домой скорее! Князь уезжает!»
Крикнула и прислушалась на мгновенье. Не отзовется ли ей кто-нибудь из густой чащи виноградника? Сначала все было тихо в чаще. Только легкий шорох да приглушенный писк какой-то птички долетали до слуха Элиты. Но вот к ним присоединились другие звуки. Сдержанное хихиканье и неразборчивый шепот. По коричневому сморщенному лицу Элиты скользнула улыбка.
«Вижу теперь! Вижу, здесь ты! Не укрыться тебе от моих глаз, горный орленок!»
В ту же минуту с веселым смехом и шумом двое детей выскочили из-за зеленой засады и бросились к старухе. Впереди бежал мальчик лет 9, тоненький, стройный, чернокудрый. Его красивое смуглое личико задорно выглядывала из-под невысокой бараньей шапочки, а синие яркие глазенки, казавшиеся еще темнее под густыми ресницами и черными гордо вырисованными бровками, так и искрились, так и горели шаловливым огоньком. Одет он был в белый кафтан из тонкого сукна, который плотно облегал его гибкую фигуру, и в широкие малиновые шальвары, штаны, мягкие сафьяновые сапожки с кисточками вместе с серебряным поясом дополняли его наряд. На груди его сверкали блестящие патронники, а за поясом был заткнут маленький настоящий кинжал. Следовавшая за мальчиком девочка была одета в шелковую рубашку, подпоясанную серебряным поясом, поверх которой был надет нарядный кафтан. На голове она носила маленькую бархатную шапочку со спускающимся с нее кисейным покрывалом. Две тщательно заплетенные и перевитые нитями черные косы спускались у нее на грудь. Если бы не эти косы, девочку можно было бы принять за мальчика, переодетого в женское платье. Так бойко поблескивали ее черные глазки. Как только увидела старая Элита чернобровую девочку, так и накинулась на нее.
«Ах ты, скверная девчонка! Опять князька нашего, красное солнышко, прятаться в винограднике научаешь! Опять, не приведи Господи святая Тамара, он себе личико поцарапает, платье изорвет! Какой я тогда дам ответ князю? Подумала ли ты об этом? Вот погоди, задам я тебе за это!»
И бронзовая рука старухи потянулась к розовому ушку девочки. Но тут мальчик с проворством кошки прыгнул между старушкой и девочкой, заслоняя ее.
«Не тронь, бабушка, Шушу! Я тебе песенку за это спою!»
— крикнул он весело. И странное дело! От этих слов как-то сразу прояснилось лицо старухи. Точно солнечный луч озарил его. И она проговорила ласково.
«О, мой Кика, мой золотой луч, розан души старой Элиты, спасибо тебе за обещание спеть. Ты поешь, как соловей, мой бесценный алмаз, и нет для старухи Элиты лучше в мире песни, как твоя, мой Бичо Джан».
Старушка наклонилась и обняла мальчика. Тот поморщился. Он не любил таких нежностей. Кико был сыном грузинского князя Тавадзе, род которого с незапамятных времен жил на Кавказе и славился своими подвигами. А когда Грузия присоединилась к России, предки князя Тавадзе прославились многими подвигами, участвуя вместе с русскими войсками в битвах с воинствующими племенами Кавказа. Сам князь Тавадзе не мог, подобно своим предкам, проявить боевую отвагу в схватках с кавказскими татарами и другими горцами, потому что война давно утихла, дикие народы были умиротворены соединенными силами русских и грузин. Князь Павле Тавадзе в своем поместье в Грузии мирно занимался домашними делами и воспитанием единственного своего сына Кико, рано оставшегося сиротою после смерти матери. Вся Грузия знала огромные поместья князя Павле. У него были лучшие виноградники на берегу Алазани и бесконечные поля, засеянные пшеницей, прозом и кукурузой вдоль Алазанской долины. Прекрасное имение князя недалеко от города Телави славилась на всю Грузию не только своими посевами и виноградниками, но и крупным рогатым скотом, коровами, буйволами, козами, баранами и чудесными лошадьми. И все эти бесчисленные богатства после смерти князя Павла должны были перейти к его единственному сыну Николаю, или, как его звали, Кико. Других родных у князя не было. Только где-то далеко в горах жил его дальний родственник Вано Мичашвили с детьми. Про него шли слухи, что он промышляет какими-то темными делами. Вано изредка наезжал к своему богатому родственнику, чтобы выпросить у него какой-нибудь подарок. Князь Павле, хотя охотно помогал своему родственнику и одаривал его со свойственной ему щедростью, был сдержан с ним и осторожен, потому что Вано Мичашвили, по общей молве, был злой и корыстный человек. Рано осиротев, Кико воспитывался на руках старой няньки-грузинки Элиты вместе с ее внучкой Шушею, той самой девочкой, которая вместе с ним спряталась в винограднике. Шуша была единственной подругой Кико. Он ее любил, потому что она была такая же ловкая, быстрая, смелая, как он, Кико, и ничего не боялась. Шуша даже кинжал носила под полой кафтана, точно мужчина-грузин, а на лошади скакала не хуже самого Кико.
«Джигит она! Настоящий джигит!»
Ловкий наездник, умеющий лихо владеть конем и оружием. «А не девчонка!» – часто повторял Кико. Сам он тоже всегда только и мечтал о том, чтобы заслужить лестное, по его мнению, название джигита и иметь случай проявить свою лихость, смелость и отвагу. Он жалел, что войны с горными татарскими племенами давно уже покончены, а то он отомстил бы за каждую каплю крови, пролитую его предками, и завоевал бы всех горцев Дагестана. При одной мысли об этом черные бровки его сходились на переносице, а синие глаза делались огненными от сверкавшего в них пламени отваги. Кико ужасно не любил, когда старая элита обнимала и целовала его и нежно называла Бичо-Джан. Бичо-Джан – это по-грузински душа-мальчик, славный, хороший мальчик. Но так обыкновенно называют маленьких детей, а он, Кико, не считал себя ребенком. И действительно, по всей повадке мальчика, несмотря на его шаловливую резвость и детскую несдержанность, было нечто, указывающее, что он развит не по летам, что он храбр и смел, точно взрослый юноша. А тут Натика, точно нарочно, элита или бабушка, как привык Кико называть выненчившую его старушку, обнимает и целует его, как какую-нибудь девчонку. Но Кико не успел заявить свое неудовольствие. Он увидел что-то по ту сторону двора и замер от неожиданности. Там, на той стороне двора, стоял запряженный фаэтон. Кучер Арзел возился около экипажа. Большой кожаный чемодан прикреплен был позади сиденья.
«Кто едет, бабушка? Неужели отец? И надолго? Да говори же скорее, бабушка Элита! Надолго отец уезжает?»
Кричит мальчик и в забывчивости дергает старуху за рукав сорочки. От нетерпения Кико топает ногою, обутой в мягкий софьяновый сапог, или, как называют такие сапоги в Грузии, чувяки. Кико больше всего в мире любил своего отца. Отлучки из дома князя Павли всегда тяжело отзывались на впечатлительной душе мальчика. Если чего-нибудь и боялся на свете Кико, так только какого-нибудь несчастья, которое могло случиться с его отцом. И сейчас Кико сделался печальным. Едва слушая, что говорит ему Элита, он поспешил в дом.
«Здравствуй, мой Кико! Давно дожидаюсь тебя, соколенок!»
Высокий черноусый мужчина лет 35 или немного больше, с величавым, несколько гордым лицом, с теми же синими пламенными глазами, что и у Кико, приподнялся с пестрой тахты, на которой полулежал с длинным чубуком во рту, и протянул руку вошедшему мальчику. В комнате, куда после залитого солнцем двора попал Кико, было полутемно и прохладно, несмотря на жаркую июньскую пору. Окон в ней не было, но вокруг всего дома князя Тавадзе шла крытая галерейка, и через нее проникал дневной свет в главную комнату, кунацкую, как называли приемную для гостей в доме князя. Эта комната была устлана пушистыми мягкими коврами. Вдоль стен ее помещались широкие низкие диваны. Тахты, как их называют на Кавказе, тоже покрытые коврами, а поверх их лежали круглые подушки в виде вальков. На полках расставлена была серебряная посуда, турьи рога, заменявшие собою чарки для вина на пирушках, всевозможные ковши и кувшины. На низеньком столике, придвинутом к тахте, стояли серебряные же чарки, а высокий с тонкой шеей кувшин, кула по-грузински, доверха наполненный вином, стоял прямо на ковре, слабо сверкая своей гранатного цвета жидкостью в слабых лучах пробивавшегося дневного света. Хотя князь Павле Тавадзе и служил когда-то в полку русского войска и отлично знал европейскую жизнь, но все же, любя всей душою свою маленькую родную Грузию, он, выйдя в отставку в чине Исаула казачьего полка, держался во всем обычаев предков и весь свой дом вел на грузинский лад. В глазах князя, обращенных к Кико, было много ласки и отеческой любви, несмотря на то, что он казался суровым и строгим.
«Вот он каков мой мальчик!» —
произнес князь с заметной гордостью, указывая сидящему на другом конце тахты человеку на своего Кико. Маленький князек, весь занятый мыслью об отъезде отца, тут только заметил двоих людей, находившихся в комнате. Один из них, худой, длинный, как жердь, в изрядно потрепанной и запыленной одежде, с маленькими бегающими глазками, был Вано Мичашвили, прискакавший сюда, очевидно, за подачкой из своего орлиного гнезда, как называлось его поместье в горах. Другой находившийся здесь гость был юноша лет 17, как две капли воды, похожий на отца, старший сын Вана Давидка, похожий на горного волчонка со взъерошенной головой и неспокойным взглядом желтых совиных глаз. И дядю, как Кико называл Вану Мичашвили, и его сына Давидку Кико встречал раньше, и как тот, так и другой, своим пронырливым видом и постоянными выклянчиваниями подарков, были противны открытой и гордой душе мальчика.
«А, вот и он, ваш Бичуджа! Чудный алазанский соловей! Здравствуй, красавчик Кико! Здравствуй, Бичуджан!» — произнес Вана, протягивая Кико свою жилистую сильную ладонь и задерживая в ней смуглую ручонку маленького князя. Кико ужасно захотелось вырвать свою руку из руки Вана, но он вовремя вспомнил о том, что Вана как-никак гость у них в доме, а гость считается священную особою не только в Грузии, но и на всем Кавказе. Восточный обычай велит почитать гостей, и каждый кавказец свято исполняет этот обычай. Вот почему Кико, затаив глубоко в душе своей неприязнь к Вана, о темных делах которого ходили настойчивые слухи, пожал его руку и проговорил обычную у грузин в таких случаях фразу: «Будь благословенно появление твое в нашем доме, дядя Вана!» Потом, повернувшись к его сыну Давидке, поклонился и ему с тем же коротким приветствием. В это время князь Павле велел слуге наполнить старинные прадедовские чарки игристым вином из кула и, обращаясь к сыну, проговорил:
«Возьми эту чарку, Кико, и выпей за здоровье дяди Ваны и троюродного брата Давидки».
Мальчик покорно принял чарку из рук отца и осушил ее в честь гостей. Это было тоже одним из восточных обычаев Грузии, приступить которой было нельзя.
«А теперь, мой соколенок», —
проговорил снова князь Павле, обращаясь к сыну,
«пойди к Элите и скажи ей, чтобы она принарядила тебя. Через час сюда соберутся гости. У нас предстоит большой пир. Ты споешь нам на пиру одну из твоих славных песенок».